«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Все мировое сообщество приветствует освобождение украинской военнослужащей Надежды Савченко и ее возвращение из России на родину, на Украину. В среду президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. Затем президент Украины помиловал граждан России Ерофеева и Александрова, осужденных по обвинению в терроризме на Украине. Они сегодня также вернулись на родину. «Надежда Украины» – так мы назвали нашу сегодняшнюю беседу на эту тему. И наши гости – Зоя Светова, член общественной наблюдательной комиссии, наш коллега, журналист. Добрый вечер, Зоя.
Добрый вечер.
Когда вы впервые познакомились с Надеждой, при каких, я знаю, довольно грустных обстоятельствах?
Вы знаете, я первый раз увидела Надежду в московской тюрьме, в женской московской тюрьме. Это шестой изолятор для женщин. И мы пришли туда с моей коллегой. Я помню сейчас... Надежда меня поразила. Знаете, у нее болело ухо тогда, она была в такой теплой стеганой куртке. И была очень осторожна сначала, как ежик к нам так относилась. И вначале даже хотела с нами говорить по-украински. Но мы сказали, что мы по-украински не понимаем. И потом как-то мы разговорились, и я ее потом несколько месяцев, месяцев 8, наверное, или, может быть, больше, может быть, почти год, я к ней почти каждую неделю ходила, когда она была в СИЗО «Матросская тишина», в больнице она находилась, потому что она с перерывами, да, голодала несколько раз, три раза. И мы с ней там встречались и подолгу разговаривали. И мне кажется, подружились. И даже когда она уже перед ее отъездом, мы к ней пришли, мы знали, что ее этапируют в Ростовскую область. И она, когда сидела в матросской тишине, ей позволяли совершенно невероятные вещи. Ей разрешали цветную бумагу, ножницы, клей. И она клеила там такие оригами, делала игрушки. И я у нее выпросила одну игрушку. У меня дома стоит. Это такой цветок, кактус. Такой оранжевый, очень красивый. Мне кажется, что мы подружились с ней.
Давайте послушаем. Сегодня ее первое... выступление на свободе после плена, я бы так сказал, даже не то, что тюремного заключения, а после плена. Давайте вместе его посмотрим.
Слава Украине!
Героям слава!
Дякую матери, что дочекалась. Дякую,
благодарю сестре, маму, сестры, которая дождалась сестру, которая воевала с ними. Благодарю народы Украины и всего мира.
То политики б нічого не робили.
І якщо б народ не говорив, то політики б нічого не робили.
Народ говорив і чули, щоб народ змусив себе чути. Нас будуть чути, тому що ми українці.
Нас ми будуть слухати, життя будуть не одне. Слушати, тому що ми українці.
Досягнемо, і ми щоб наш голос більше ніколи не залишався непочутим.
Наш голос ніколи не залишався неуслышаним.
Залишились живі.
Я благодарю всіх парней, которые остались живыми и которые умерли за нашу родину.
Я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця. Україна має право
благодарю,
бути.
Що я ще жива.
Бути, незважаючи ні на чию гнилу душу і хвору голову.
Україна повинна жити, несмотря на якусь ужасну душу і больну голову. Тому що ми українці, ми нація.
Я не стану говорити...
Я не стану говорить
я не хочу передавати
про людей плохо.
Свою лють, свою ярость, свою злобу, свою ненависть.
Я не хочу передавать вам свою злобу, свою ярость.
Я сподіваюся, що
часом я надеюсь,
із тих
что
почуттів
со временем
у мене залишиться тільки мудрість.
У мене останеться
точніше,
тільки мудрість.
Почуттів у мене виникне мудрість. Я не хочу, щоб люди
я не хочу, щоб
хотіли
люди
війни.
Хотіли
я хочу,
войны.
Щоб люди хотіли миру.
Я хочу, чтобы люди
Але,
хотели мир.
На жаль, мир можливий.
Но, к сожалению, мир возможен только через войну.
Бывает такой рубеж, после якого іншого шляху немає. Дуже добре, що
бывает
є мінські домовленості.
Бывает такой рубеж, когда другого пути
дуже добре,
просто
що
нет.
Вони будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони
хорошо,
виконувалися.
Хорошо, що є мінські договорённості і
я вам хочу сказати,
хорошо, що вони будуть исполняться. Я думаю, що ми зробимо все, щоб вони виконувалися.
Сказати, що нічого боятися.
Я хочу перед россиянами сказать, что нечего бояться и нужно
я
ставить с колен.
Не та країна, з яких колін стати легко.
Я понимаю, что это не та страна, где с колен встать легко.
Якщо вони хочуть так само жить в злагоде, как и мы,
если они хотят так же жить в согласии, как и мы, то им надо вставать с колен, а нам не нужно, не дать им
жить как прежде. По-перше, повернувся кожен, хто полонений.
Я буду работать для того, чтобы вернулся каждый пленный.
Для того, щоб як можна менше загинуло.
Для того, чтобы как можно меньше погибло.
І будемо працювати для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб у нас ніколи
більше не було забути для того, щоб Україна була сильною, щоб наш народ ніколи не був забитим.
За Україну.
Щоб відстояти право українців жити на своїй землі.
Насколько правдоподобным вообще оказалось обвинение Надежде, то, что она корректировала какой-то огонь и стала косвенной виновницей гибели российских корреспондентов?
Ну, вы знаете, когда я только начинала интересоваться ее судьбой, я говорила с адвокатами, то мне казалось неправдоподобное это обвинение. Вот. А потом, по ходу дела, когда адвокаты нашли доказательства ее невиновности, потому что они же собирали эти доказательства, то вообще это обвинение оказалось абсолютно безумным, да. Ведь на суде мы прекрасно видели, там адвокаты приглашали эксперта, который по звездам, да, показывал то, что это было.
Да, даже там по роумингу у нее, да, понятно, что роумингу, когда они погибли, она уже была в плену.
Да, она уже была в плену, когда они погибли. Но было много разных совершенно таких очень убедительных доказательств того, что Надежда этого совершить не могла. Вот. И даже по ходу того, как ее выкрали, да, и вывезли в Россию, потому что те версии, что якобы она стояла, где-то голосовала там на дороге, ловила машину. Зачем, если она была против России, зачем ей нужно было в Россию-то ехать? Это совершенно была безумная версия того, что каким образом она оказалась на Украине. Было понятно, что ее туда вывезли, что ее выкрали. А потом у нас уже были такие прецеденты. Помните историю с Леонидом Развожаевым, которого тоже вывезли
из Киева,
да, в Россию, тоже на нескольких газелях, и представители спецслужб. Мне кажется, это потому, потому что сценарий развивался, история с Надеждой, когда ее выкрали.
То есть вы ее с самого начала воспринимали как политзаключенную, да?
Да, да, с самого начала я ее воспринимала как политзаключенную, тем более, что такие похожие дела с украинцами уже были. Да, я не помню, по-моему, Надежда была первое вот такое дело, потом появилось дело Сенцова, или наоборот, сначала было дело
Сенцова. Уже был, осудили его, когда она уже была в плену тоже, да?
Нет, его не осудили, его арестовали в мае, а ее арестовали в августе. То есть уже мы уже понимали, что идет охота за украинцами. Вот. Просто разные статьи к ним применяли, да, разные преступления придумывали.
Да, вот, кстати, его судьба пока не определилась, да?
Олега Сенцова нет.
Потому что он вроде тоже писал прошение о помиловании.
Нет, он не писал прошение о помиловании, и наоборот, он сказал, что никакого прошения он писать не будет. А он подал на экстрадицию.
Да.
Да, да, он уже все документы собрал. И все надеялись, что вот его экстрадируют в Украину. Но там есть сложность. Для того, чтобы экстрадировали Украину, Украина должна признать приговор. Да, потому что, по идее, он должен содержаться в украинской тюрьме.
То есть он для отбытия наказания под такой эгидой.
Да, угу. Да. А там не очевидно, что Украина этот приговор признает. Поэтому с Сенцовым как раз сейчас ситуация заморозилась. Непонятно, когда его отпустят.
Он вообще осужден за преступление, совершенное на территории Украины по законам Российской Федерации. Вот это вообще абсурдная ситуация.
Угу. Да.
Как вам кажется, Надежда стала за эти два года политической фигурой? Политзаключенной уже она была, а вот теперь уже реальным политиком.
Безусловно, но ведь Надежду же избрали в Верховную Раду, кроме того, она делегат ПАСЕ. Мне кажется, что для нее это было... Она была очень этим довольна, да, очень рада, и она уже мыслила себя не только как военнослужащая, а как политик. И когда мы к ней приходили в тюрьму и с ней разговаривали, то она произносила такие политические речи, да, она судила о политике Владимира Путина, она судила о политике Порошенко, о том, что происходит на Украине. Я никогда не забуду, как она сказала, что если бы я была у власти, то я бы наказала тех генералов, которые сдали Крым России, да, то есть у нее такое уже понимание того, что... Потом она инициировала закон или петицию по поводу того, что нужно освободить других украинских заключенных, которые находятся в России. Она список составила, но это был не список Надежды Савченко, как депутат Верховной Рады. То есть она, когда сидела в заключении, она занималась вот такими политическими делами. А сегодня, когда мы ее видели, да, слышали, то видно, что это человек, это уже готовый политик. политик, и у нее есть харизма. И, насколько я слышала, на Украине к ней очень большое доверие, очень большой авторитет. Поэтому я думаю, что ее ждет политическая карьера.
Да, но для того, чтобы ее помиловать, я так понимаю, что нужно было согласие родственников погибших Корнелюка и Волошина. И вот давайте посмотрим фрагмент встречи президента России с членами семей погибших журналистов.
Уважаемая Марьяна Дмитриевна, Екатерина Сергеевна, знаю, что более чем 2 месяца назад, точнее 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком, и тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко, которая осуждена российским судом. Я сейчас не буду возвращаться к той трагедии, в результате которой вы потеряли своих близких. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные прежде всего соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных никому потерь. Большое вам спасибо.
Зоя, о чем говорит тот факт, что вот родственники погибших журналистов отказались участвовать как свидетели обвинения, и практически, то есть они даже не считали, наверное, Надежду вообще таким, сказать, подлинным виновником вообще этой трагедии?
Вы знаете, мне трудно об этом судить. Они просто не являлись на суд, они были потерпевшими, но очень часто потерпевшие не приходят на суд. Может быть, просто они не хотели ездить, не хотели выслушивать все эти подробности, да, как погибли их близкие. Но, в принципе, они, наверное, не верили, да, что, скорее всего,
конечно,
они просто не верили.
Конечно, отведенную им роль вот в этом, так сказать, большом спектакле, они ее не стали играть.
Да, но я вот про это не могу точно сказать, но здесь-то это, я хочу обратить внимание, что это совершенно беспрецедентная история. Я вот не помню, чтобы когда-нибудь инициаторами помилования выступали родственники потерпевших. Это вообще какой-то просто театр, да? Это, я не знаю, там, как это называется, театр абсурда, вот этот знаменитый, да, драматург там.
Беккет,
да, это какой-то просто... Ионеско, да, это просто Ионеско. Потому что мы видим Путина, да, который сидит и, значит, их благодарит, и что они еще когда-то там 23 марта встречались с Медведчуком, я что-то в это, честно говоря, не верю.
Да,
если 23 марта, а сейчас у нас 23 мая, да, или какой у нас сейчас 25?
Да, 25 мая.
Да, ну, неважно, прошло сколько-то, 2 месяца, и 2 месяца назад уже, оказывается, они подали прошение о ее помиловании. А чего же ее тогда не помиловали? Это вопрос. Почему так долго ждали? Это какая-то странная очень история. Мне кажется, эта история придумана ровно потому, что Надежда Савченко отказалась писать помилование. Вот. Это, конечно, удивительный случай. Она отказалась и запретила своим адвокатам подавать на помилование. И поскольку Кремлю почему-то, по какой-то причине, нужно было срочно Савченко отпустить, то вот мы придумали эту историю с родственниками. Мне кажется, так. И вот они сидят абсолютно, да, как статисты в этой истории, ничего не говорят, кивают головой. И ну, вообще обычно у нас, когда милуют, это только когда сам человек пишет помилование. Это практически никогда не обращают внимания. А тут еще родственники потерпевших. Ну, с какой стати вдруг они такой гуманизм проявляют? Вы верите в это?
Давайте мы об этом спросим одного из адвокатов Надежды, Марка Фигина. Добрый вечер, Марк.
Да, приветствую вас.
Да, вот мы здесь в студии, у меня Зоя Светова, и мы...
Да,
мы сомневаемся в официальной версии того, что 23 марта еще встречались родственники погибших журналистов с Медведчуком, как об этом сказал президент. Что вам об этом известно?
Ну, вы знаете, Медведчук кум Путина. Так сказать, тут любые варианты возможны, так сказать, в том смысле, что... Безусловно, Медведчук занимался этим вопросом. У него свои политические интересы, несомненно. Так сказать, он проявлял большую активность. Это я могу свидетельствовать, поскольку знаю об этом. У меня препирательство было непосредственно Медведчуком по ряду вопросов. Он считал, что я провоцирую некоторые вещи, связанные с освобождением Савченко. Ну, да бог бы с ним. Если он действительно, так сказать, искренне, почему я сомневаюсь, но тем не менее приложил усилия к освобождению Надежды, я ему все прощаю. Готов с ним обняться. Но я думаю, что, безусловно, была выработана формула, так сказать, в пропагандистских утилитарных целях с тем, чтобы, ну, не подставлять Путина. Хотя они не сильно думают о том, как будет выглядеть Путин там насчет потери лица, поскольку во внутреннем употреблении нет такой необходимости, поскольку у нас нет гражданского общества, не на кого оглядываться, понимаете? Но здесь есть некая инерция, чисто административная, что нужно уступать не прошению о помиловании там самого осужденного, как в случае с Солошенко, ему отказали первый раз, я напомню, или, допустим, его адвокатам или родственникам, а вот вроде как своим, не врагам украинским, а своим. Это выглядит куда более, скажем так, конвенционально. И поэтому Путин, который удовлетворил прошение близких Волошина и Корнелюка, которые, уверяю вас, я видел их на суде, прекрасно были и знали, и осведомлены были о невиновности Савченко и непричастности к гибели журналиста Волошина. Прекрасно были осведомлены. Просто нужно было соблюсти, ну, некую приемлемую для Кремля форму, при которой, так сказать, Путину было не зазорно помиловать Савченко не через ее непосредственное обращение, а через обращение вот близких российских граждан, награжденных орденами посмертно и так далее. Это всего лишь, так сказать, некая приемлемая формула.
Давайте тогда посмотрим чуть вперед. Я так понимаю, что Надежда делилась планами и с вами, и со своими...
Да.
Да, планами стать политиком, да? Правильно я понимаю?
Вы знаете, это уже вчерашнее время, прошедшее время, поскольку она уже политик, чего уж там говорить.
Да, но она ведь депутат Верховной Рады от фракции Юлии Тимошенко.
Конечно. Да. Да, точно так.
И она, соответственно, и депутат от Украины Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Точно.
Вот как вы понимаете, какова ее будет функция, ее роль вот в этой ситуации, например, в парламенте в украинском?
Смотрите, она мне только что позвонила второй раз. Мы раньше поговорили, я вот с Лихардом только прилетел. Вот. Она сказала, что вот будет большая пресс-конференция у нас послезавтра, в пятницу, в 12 в Киеве. А до этого она хотела со мной поговорить завтра, когда я прилечу в Киев. Я думаю, что мы с ней какие-то вещи обсудим, поскольку она, надо сказать, за эти два года очень часто со мной беседовала, как, что и куда. Она никогда не занималась политикой. Вы должны это понимать. Человек, она политически не искушен. Она скорее такой прямой, категоричный человек, военнослужащий, офицер. Это более для нее характерно. Для политики все-таки необходима некоторая дипломатичность, способность обходить острые углы, договариваться, идти на компромисс. Я бы не сказал, что вот у Надежды сейчас, в нынешнем ее положении, есть такие способности. Но она очень хорошо обучающийся человек, надо дать ей должное. Потому что мы часто с ней беседовали на такие отвлеченные темы. Ну, например, чем система общего права отличается от континентальной, парламентской республики, от президентской, и разные его типологии. Мы часто говорили об истории русско-украинской, европейской истории, я ей много чего рассказывал из американской истории. То есть в этом смысле надо отдать ей должное, что она очень заинтересована, как бы взахлеб изучает любые предметы, которые ей могут пригодиться в ее новой жизни. Она не вернется в качестве офицера или летчика уже к службе в армии, это уже точно. А вот каким она будет депутатом, я не знаю. Это риск, понимаете? Свобода – это вообще риск. Это же не депутаты в России, которых назначают бюрократически. Она может, у нее может получиться, а может не получиться. Все теперь зависит от ее судьбы. Я думаю, что шанс у нее есть.
А как по-вашему, можно ли охарактеризовать вообще сегодняшний весь день и вот эту саму процедуру так, что страна встречала свою национальную героиню?
Абсолютно точно. Это именно было так. Это был выстроенный прием, это долгожданная была встреча. Эта встреча, вы знаете, таит себе много надежд. Люди очень, а украинцы, вот они такие люди, я уж их изучил очень хорошо, они очень связывают большие надежды с Надеждой Савченко. Они намучились и от войны, и от коррупции, и от вещей, которые раздражают их очень сильно в политической и государственной жизни. И с Савченко они связывают некий рецепт выздоровления от этого всех болезней. И поэтому, возможно, они заблуждаются. Мы этого не знаем. Потому что, ну, порой не в человеческих силах в одной судьбе за одну человеческую жизнь исправить судьбу целой нации. Но шанс всегда есть, вы понимаете. Темнокожий парень стал президентом США. Человек такой, как Надежда, имеет все шансы получить какое-то свое, не обязательно первое, но свое место, незаменимое место в украинской политике. И я думаю, что время покажет, насколько шансы эти велики и насколько они оправданы.
Большое спасибо, Марк. Напомню, что это был адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. Он вылетает в Киев, а в пятницу будем смотреть их совместную с Надеждой пресс-конференцию. А теперь у нас на связи сам Киев и на прямой телефонной связи Иван Крулько, народный депутат Украины от фракции «Батьковщина». Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Мы вас поздравляем тоже вот с этой победой и успехом политическим. Каким вы видите место Надежды в вашей фракции в парламенте Украины? Вам слово.
Да, спасибо. Действительно, сегодня такой исторический день. К счастью, Надежда вернулась домой. Вот мы с ней сегодня встретились нашей командой, фракцией. Она сразу же после встречи с президентом приехала в наш партийный офис, и мы там смогли пообщаться. Потом она поехала домой, поскольку там мама приготовила украинский борщ. И Надежда поехала уже 2 года. Она не была дома, и вот сегодня это свершилось. Что касается ее позиционирования во фракции. Ну вот смотрите, во-первых, я хочу сказать, что, как я и ожидал, я же неоднократно ездил на все суды с Надеждой и так сумел составить свой портрет, свое понимание ее как человека, как политика. Она очень командный игрок. Она не одиночка. Она понимает, что только команды могут делать какие-то великие дела и побеждать. Поэтому, как командный игрок, она будет неотъемлемой частью «Батьковщины». Надежда является членом комитета в парламенте по вопросам национальной безопасности и обороны. Она будет очень эффективным членом комитета. Очень. И никто лучше, чем она, не понимает вопросы, реальные вопросы оборонки. Она прослужила кадровым офицером. Она была в горячих точках, в том числе миротворческой миссии в Ираке. Она прошла реальную войну, и поэтому, конечно же, Надежда будет в этом комитете очень серьезным игроком. Тем более, что она еще является членом от Украины в парламентской ассамблее Совета Европы. Это тоже ее часть работы, где она себя обязательно проявит. Ну и, как она сказала, что она одной из первоочередных задач для себя видит, это делать все возможное, чтобы другие украинские политические заключенные вернулись в Украину, были освобождены, в том числе из оккупированных Россией территорий на Донбассе, в том числе с аннексированного Крыма, где тоже крымских татар преследуют, стали диктатурами. То есть она для себя видит вот эту тоже нишу правозащитную, это очень важная, кстати, роль. Ну и другой момент, это отдельно, конечно же, у Нади сумасшедшая доверие в обществе, просто неимоверная. И, конечно же, то, что она будет говорить свое мнение по разным вопросам политики, они будут иметь очень весомое значение, и люди будут доверять тому, что будет говорить Надежда. Мы всячески будем ей в этом помогать, чем сможем, как сможем. Но скажу вам, что я ожидал для себя, и это подтвердилось, у нее фантастическая реакция, у нее интуиция политическая, и мне кажется, что она еще откроется для Украины как очень сильный политик, который будет играть свою важную роль в нашем обществе и в нашей политике.
Напомню, что ты Иван Крулько, член фракции «Батьковщина». Оставайтесь у нас на связи, Иван. А я у Зои хотел узнать. Вот видите, теперь Россия стала еще адресом, что ли, гонений и произвола в отношении политзаключенных из соседней страны. Как по-вашему, вот это вообще окончательно роняет имидж России на мировой арене, ее престиж как бы страны, пытающейся себя изображать демократией?
Ну, мне кажется, что на Западе уже нет никаких иллюзий по поводу России, демократии. Да? Никто ее такой не видит. А, конечно, вот эти преследования украинцев в списке, по-моему, около 30 политзаключенных. Сюда входят и украинские граждане, и украинцы, да, и входят и крымские татары. Вот. И они до сих пор остаются в России, в российских тюрьмах и колониях. И я не понимаю, честно говоря, как их теперь будут освобождать. Это на самом деле очень большая проблема. И вот сейчас вот депутат сказал об этом украинский, да, и Надежда говорила, что она будет заниматься их освобождением. Но мне кажется, здесь очень важный вопрос, какой интерес будет у Кремля их освобождать. Потому что мы еще до сих пор не знаем, какой был интерес у Кремля освобождать Савченко. Вот этот вопрос, который я пыталась сегодня выяснить у разных там экспертов, спрашивала, потому что мне совершенно непонятно, ведь то, что мы видели, эту триумфальную встречу Савченко, для Порошенко это огромный пиар. Он обещал, что он привезет, что он пошлет за ней самолет. Помните, это будет да, полтора месяца назад, конечно, или два месяца назад. Он сказал, что он пошлет за Надеждой самолет. И он этот самолет послал. То
да,
есть он выполнил,
практически выполнил свое обещание.
Да. И он, в общем-то, видно было, что это такая для него, в общем-то, очень хорошая пиар-компания сегодня была. То есть торжество такое, триумф. А Путин, представляете, как Путин на это все смотрел. Значит, у него была какая-то цель, почему он согласился Савченко отпустить.
Давайте тогда мы об этом спросим у другого адвоката Надежды, Николая Полозова. Николай, добрый вечер. Мы вас поздравляем, да, с этим вашим профессиональным, я считаю, высочайшим успехом. Скажите, пожалуйста,
спасибо,
вот мы
примерно...
Да, спасибо вам, особенно и за все, что вы сделали на этом пути. Вот мы помним, для чего освобождали Ходорковского, еще другие случаи. А вот для чего освобождали Надежду? Вот Зоя Светова, моя гостья, тоже задается этим вопросом. Как вы считаете? Вам слово, Николай.
Скорее не для чего, а почему.
Да, почему.
Изначально дело Надежды Савченко мы вели в русле политической адвокатуры. Мы намеренно политизировали этот процесс, намеренно придали политические смыслы. И решение этого вопроса, оно легло на плечи не судей, не прокуроров, а не тех исполнителей, которые обычно в политических делах, что называется, берут на себя ответственность. Решение легло на плечи прежде всего Владимира Путина и мировых лидеров, с которыми он вынужден был договариваться. Другого пути, кроме как освободить Савченко, в какой-то момент у него просто не стало. То есть это был настолько узкий коридор возможностей, единственным выходом из которого было только ее освобождение. И главная интрига заключалась не в том, освободит он ее или нет, а когда это произойдет. Это могло произойти чуть раньше, это могло произойти чуть позже, но произошло сейчас, в текущий момент. И именно политическая обусловленность этого процесса позволила все-таки привести к конечному результату, к свободе Надежды. Что получил он взамен? Совершенно очевидно, что он сейчас несет достаточно серьезные издержки в плане пиара, в плане каких-то политических моментов. Но мы же не знаем до конца, о чем договаривались Путин, Оланд, Меркель в нормандском формате. Идет ли речь о снятии санкций, пускай и персональных или нет. Я думаю, что ответы на эти вопросы мы узнаем в ближайшем будущем.
А как вы считаете, Николай, мы уже Марка спрашивали, насколько велики шансы и потенциал Надежды как политика, молодого политика свободной Украины?
Ну, я уверен, что Надежда человек очень честный, чистый, прямой, бескомпромиссный. Зачастую она проявила свой характер за эти почти два года, и все видели, что это за человек. Я думаю, что она способна учиться, и даже в таком тонком деле, как политика, она может достигнуть успеха, если будет обучаться этому делу, этому ремеслу. Она человек военный, это надо понимать, не искушенный в этих вопросах. Но я уверен, что она, у нее есть большой потенциал, и она может справиться и на этом будущем.
Да, вот мы хотели бы узнать, каковы теперь рычаги влияния на Россию для освобождения других политзаключенных, Сенцова и всех вот и крымских татар, диссидентов. И, может быть, как раз Надежда возьмет на себя вот этот сегмент работы?
Я убежден, что единственный рычаг давления на Кремль – это внешний контур. Изнутри Кремль не слушает никого, ему абсолютно плевать на общественное мнение, на робкие призывы интеллигенции, того меньшинства, той пятой колонны, как это принято в пропаганде называть. А вот на давление извне он реагирует весьма чувствительно, и это неудивительно, потому что большая часть его материальных активов находится, естественно, за рубежом. И это болевая точка, на которую, безусловно, Запад может и умеет давить. Поэтому я считаю, что вопрос освобождения остальных украинских политзаключенных, включая и тех, которые находятся на территории Крыма, это, безусловно, история внешнеполитическая прежде всего. И я уверен, что Надежда Савченко может быть таким локомотивом, который все-таки саккумулирует на себе всю эту энергию, и позволит в конечном счете добиться освобождения остальных.
Да, вот мы тоже на это рассчитываем. Зоя, как вы считаете, если вот какие-то были договоренности, может быть, это как раз как-то, что ли, в интересах имиджа российского лидера на Западе, что вот он как-то смилостивился. Помните, мы с вами застали еще время застоя, когда так как трудно было освободить политзаключенных, которые сидели по уголовным статьям, там, например, режиссер Параджанов и так далее, всякие зарубежные деятели культуры заходили на Брежнева, чтобы он помиловал их. Вот, может быть, какую-то такую хочет себе?
Нет, я совершенно не верю в то, что Путин хочет, чтобы его воспринимали какого-то милосердного, гуманиста. Нет, здесь речь идет о каких-то материальных вещах. Может быть, действительно, о частичном снятии санкций, но это мы увидим, да, через какое-то время. Или, может быть, я слышала вообще такую версию, что поскольку Путин, как мне представляется, человек достаточно такой рациональный, прагматичный и, в общем-то, достаточно такой, я бы сказала, хитрый в какой-то степени, да, такой, и, может быть, у него была идея даже Порошенко как бы подложить, свинью такую, чтобы ему отдать Савченко, а Савченко со своим вот этим политическим потенциалом, она может быть в каких-то, в общем-то, в будущем даже, не то, что она обойдет Порошенко, не то, что она будет баллотироваться с президентом, но она может быть каким-то политически конкурентной силой. Вот. Я слышала такую версию, о которой вот на Украине говорят, да, что это вполне возможно, что вот это Путин у него как бы с прицелом, да, с таким. Ну, это как один из элементов, да. А вообще, конечно, наверное, речь идет о каких-то материальных вещах, да. Может быть, это сразу не бывает, да. Сразу так не будет, что вот сегодня ее освободили, а завтра санкции сняли, может быть, такие вот персональные санкции с кого-то снимут. Мы пока не знаем. Давайте действительно будем смотреть. Но единственное, что я хочу сказать, абсолютно не верю в то, что это было сделано из гуманистических...
По доброй воле, да?
Да, по доброй... Ну, не то, что по доброй воле, но они торговались. Еще очень странная ведь история. Ведь сначала сказали, обменяют на Ерофеева Александрова, да? А потом говорили, нет, не обменяют. И в конце концов все равно на них же и обменяли. То есть разные варианты все время там муссировались. А что там было под ковром и какова настоящая цена? Потому что, посмотрите, ни Александрова, ни Ерофеева не встречал ни Путин, там, не знаю, ни Володин. Там,
вообще на контрасте смотрелось, конечно, это ужасно.
Это было ужасно. Да. Просто так жалко их было. Ну, конечно, этих жены бросились к ним. Это было...
Надо
было посмотреть на лица этих ребят, этих наших.
Хотя бы какую-нибудь массовку бы собрали.
Мне было просто их ужасно жалко. У них были очень грустные, трагические лица.
Да, видно, что они не до конца еще долечились. Там один так...
Они вырвались ходил. Как будто из какого-то ада. Да, вот у меня было такое впечатление.
Уже не рады ничему.
Ну и потом как-то вот они, как будто им стыдно за что-то, или им неудобно.
Видно, что они какую-то навязанную им роль исполняют. И не до конца понимают ее сами.
И это так, в общем-то, позорно со стороны России, потому что это же наши российские военнослужащие. Я смотрела то, что говорил Rush Today, по-моему, корреспондент, он сказал, что вот, украинцы говорили, что они российские военнослужащие, а на самом деле они там были в ЛНР, что ли, служили. В общем, какую-то чушь. Понимаете, просто это настоящее позорище.
Да,
и
да.
Путин не захотел с ними встретиться. На контрасте это ужасно.
Кошмар, да. Давайте Николаю дадим слово. Николай, а вот какова судьба списка Савченков, которые долго вносили тех, кто ее преследовал и подвергал произволу? Вам слово, Николай.
Ну, безусловно, список данный существует. О нем говорил президент Порошенко. Этот список никто забывать и останавливаться в этой работе не собирается, поскольку он касается не только самой Надежды Викторовны. И я хочу напомнить, что до сих пор ни одно лицо, ответственное за ее похищение, за ее незаконное удержание, за вот это судилище в Ростовской области, еще ни одно лицо, ответственное за эти деяния, не понесло абсолютно никакого наказания. Хотя, безусловно, эти деяния являются преступными. Но... Список затрагивает и других украинских политзаключенных, он будет расширяться, поскольку количество украинских политзаключенных здесь составляет несколько десятков человек. В Крыму мы видим вообще планомерную работу, фактически репрессии, причем по отношению исключительно к крымским татарам, которые практически все являются гражданами Украины. И я думаю, что список будет расширяться, будет уточняться, и все-таки я надеюсь, что Украина сможет добиться, по крайней мере, введения каких-то каких-то санкций экономического, политического характера в отношении данных лиц. Перспективы уголовного преследования – это относится целиком и полностью к компетенции украинской власти, как инициатора данного списка. Но я не думаю, что Украина остановится, тем более есть опыт, в том числе опыт израильского государства по отношению к преступникам, совершившим в отношении граждан преступления. Поэтому, на мой взгляд, работа будет продолжаться.
А как вам показалось, вот, Зоя, тоже задам этот вопрос, не претендует ли Кремль вновь на роль мирового жандарма, опять вот по своему усмотрению распоряжаясь на постсоветском пространстве, даже чуть-чуть выходя за его пределы, что, мол, он вершитель судеб таких меньших своих братьев, как когда-то был, вот что ли, жандарм Европы, предположим, Николай I, который подавлял революции в Польше, в Венгрии.
Угу. Не, ну, конечно, эти все синдромы никуда не делись, эти имперские синдромы, да, жандармские синдромы. Но мы много уже говорили о том, почему вообще Россия вошла, да, на восток Украины, что это просто... Ну, мне кажется, что для Путина, вообще для Кремля вот эта вся революция, да, Майдан, это настолько они не приемлят это, настолько они хотят как бы этому противостоять, не дай бог, чтобы это не произошло у нас, подавить каким-то образом, да. Но мы же видим, что ничего у них не получилось там, слава богу, на востоке Украины. Да, и они дальше никуда не продвинулись.
Конечно.
И дай бог этого больше не будет. Да, и... Но не зря же страны Прибалтики тоже боялись, что они могут к ним прийти. Что, в смысле, не мы, не они, а мы, Россия, может туда прийти.
Ну, конечно, если внук Молотова, который подписал пакт с Риббентропом, несет открыто его фотографию в День Победы,
ну, да,
то тут можно по-разному трактовать эту сценку.
Да.
Николаю Полозову вопрос. Как по-вашему, Николай, вот то, что вообще Надежду осудили по российским законам, это означает частично признание Кремлем себя участником украинского конфликта?
Ну, безусловно, в этом есть некий символизм. Россия отрицает, власти России отрицают участие российских военнослужащих на востоке Украины. Вместе с тем мы уже сталкивались с ложью, в том числе президента, когда вначале он заявлял, что в Крыму нет российских военных, потом опровергал это, говорил, что они были. И это тоже все элемент вот этой большой лжи. Изначально процесс должен был быть не только над Савченко. Изначально планировался большой украинский процесс, большое украинское дело. Это должны были быть десятки людей. Фактически российская власть должна была показательно судить Майдан. То есть в глазах россиян осудить Майдан как нечто преступное, нечто незаконное. И тем самым укрепив свою позицию относительно вот всех этих событий последних, которые происходили на территории Украины. Поэтому, но опять-таки, во многом именно активная защита Надежды Савченко притормозила вот этот вот конвейер по похищению, перевозу сюда украинских граждан, преследованию их. Поэтому... Безусловно, я считаю, что процесс над Надеждой Савченко, он должен был быть, выглядеть неким таким триумфом российской власти. И я очень рад, что нам удалось сорвать этот триумф, что он не произошел. Наоборот, мир увидел неприкрытую вот эту репрессивную судебно-следственную машину в России. И, на мой взгляд, это очень важно и для понимание того, как в отношении других украинских и российских политзаключенных ведутся подобные дела.
Да, Зоя, вам не кажется, что вообще вся эта история была затеяна для внутреннего употребления? Потому что на Западе явно мы не смогли бы убедить ни одного трезвомыслящего политика в версии кремлевской о виновности Надежды. А вот для внутреннего употребления это годилась история. И вот вместе с тем болотное дело, которое продолжает существовать со времен последней инаугурации действующего президента, оно тоже не избавляет обороты. Как по-вашему, вот это вот звенья одной цепи, чтобы такую построить, что ли, связку между Майданом, оранжевыми революциями и болотным делом?
Ну, для меня это очевидно, что все вот эти уголовные процессы, которые начались с Олега Сенцова, потом была Надежда Савченко, потом еще 5 или 6 подобных судебных процессов, только по другим статьям, это, которые относились к гражданам Украины, это, конечно же, была охота на украинских граждан именно из-за того, что это люди из той страны, где был Майдан, да, а российская власть боится Майдана там больше, чем, я не знаю, чем чумы. Да? И мы видим, что вот поэтому и болотное дело продолжается, да, и вот Николай сейчас сказал, что удалось остановить, да, поток этих новых дел. Действительно, уже больше, ну, украинцы еще вообще-то перестали в какое-то время, украинцы просто в Россию не ездили, потому что они знали, что их могут арестовать и придумать для них какое-то дело, потому что самое вопиющее, самое скандальное дело из этой череды, вы знаете, это дело Николая Карпюка и Станислава Клыха. Это абсолютно безумное дело. Дело, когда людей обвинили в том, что они 20 лет назад воевали среди чеченских боевиков. Это люди, которые никогда не были в Чечне, да, и никогда не воевали. Вот. Это абсолютно дело сфальсифицировано, просто, ну... Главное, что... И понятно, что и дело Надежды Савченко сфальсифицировано, но... А здесь это просто я знаю, как, что доказывалось в суде, да, что там доказали, что люди, в убийстве которых обвиняют их, российские военнослужащие, там 30 человек, Александр Черкасов из мемориала, он доказал, взял каждого убитого и доказал, что эти люди были убиты совершенно другим способом, нежели вменяются Карпюку и Клыху. И были убиты совершенно не в том месте, где им это вменяется. И только безумные присяжные из Чечни, да, смогли признать их виновными. Но это, понимаете, это верх такого абсолютного наплевательского отношения по отношению к праву, да, к суду вообще, к правосудию. Это просто... Ну, мы каждый раз говорим, вот это дело войдет в учебники истории правосудия как самое безумное дело. И следующее дело оказывается еще более безумное, чем предыдущее. Понимаете, куда мы идем, я не знаю.
Николай Ползов, вопрос. Вот в этом году будет 25 лет... всех событий 91 года, то есть и путча, и распада СССР, и отставки Горбачева. Как, по-вашему, ощущается ли вот страх Кремля перед возможностью повторения этих событий и повторением этой геополитической катастрофы, как их охарактеризовал Владимир Путин? И вот чтобы, что ли, неповадно было, вообще они считают Украину таким историческим недоразумением, судя по этому процессу. Вам слово, Николай.
Ну, безусловно, Кремль испытывает хтонический, просто хтонический страх перед возможностью смены власти. И надо сказать, что сейчас идет такой неприкрытый абсолютно тренд на реабилитацию Сталина, сталинизации в целом. А это прямая противоположность тем свободам, тем демократическим завоеваниям, ради которых люди выходили 25 лет назад, требуя, по сути, элементарного соблюдения прав, которые систематически нарушались, подавлялись государством. Это была борьба именно вот с той постсталинской моделью. Сейчас мы видим абсолютный ренессанс. И, на мой взгляд, власть, даже несмотря на то, что обладает огромной силой, да, это и специальные подразделения Росгвардии, и ФСБ, масса спецслужб, сотни тысяч людей, которые занимаются исключительно контролем над гражданами. Ну, вместе с тем, безусловно, все это продиктовано именно этим страхом. И чем больше пытается усиливаться Кремль, тем больше это означает, что страх никуда не уходит, не исчезает.
Как вы считаете, Зоя?
Ну, мы видим, что сейчас этот страх обостряется еще перед выборами, которые, да, сначала будут в сентябре, это будут выборы государственные, парламентские, а потом и президентские выборы. И потому что Кремль делает совершенно безумные, да, шаги. Мы видим это по борьбе, например, с Алексеем Навальным, да, который просто не может баллотироваться, да, вообще никуда, поскольку он еще отбывает наказание условное, да, и у него есть судимость. Она еще сколько там лет будет длиться, да, я не знаю, сколько
у
там...
У него 5... одна статья там тяжкая, поэтому, да, он вообще не может никуда,
ну, то есть он в ближайшие 10 лет, наверное, не может, да. А они вообще... придумывают на него все новые и новые уголовные дела заводят. Поэтому,
ну, а провокации, кажется, уголовные дела бог с ним, они же, ну, в драку.
И драку, да, и провокации, и просто, ну, не говоря о том, что его брат сидит. Я хочу сказать, что просто это какая-то паранойя, потому что это разумным объяснением это просто не поддается. Не говоря о том, что никаким оппозиционным кандидатам не удается, да, вообще, я не думаю, не удается участвовать в выборах. Мы видели это в муниципальных выборах. Я думаю, что и в Государственную Думу, ну, может быть, из яблока там несколько человек войдет, но... А так никто не сможет участвовать из тех, кто сейчас пытается. Это паранойя, но что делать? Надо терпеть, пока эти люди не уйдут из власти или пока их не прогонят оттуда.
Николай, вопрос. Как, по-вашему, дает ли вот это счастливый хэппи-энд истории с Надеждой какую-то надежду и российским узникам совести, например, Сергею Удальцову, Леониду Развожаеву и другим фигурантам болотного дела?
Ну, безусловно, здесь присутствует глубокий символизм. Даже само ее имя символизирует то, что надежда есть, и она никуда не уходит. Мало того, именно эта надежда дает силы бороться как тем, кто уже находится по ту сторону решетки, так и тем, кто остается на воле и старается им помочь. К сожалению, число и тех, и других не соответствует параметрам страны, прямо скажем. Да? То есть абсолютное большинство, оно находится в полной психологической зависимости от власти. Но все те, кто остались, те люди, которые борются за освобождение политзаключенных, будь то российских или украинских, или крымских татар, безусловно, скажем так, надежда дает основание полагать, что все-таки будет победа. И пример Надежды Савченко, ее дело, ее судьбы показывает, что даже когда все кажется безнадежным, всегда есть надежда на успех, на победу.
Зоя, как вы считаете, вот в будущих учебниках истории, я думаю, не единый, как пытаются причесать сейчас, а подлинный, с каким, что ли, эпитетом или какой метафорой войдет в нее дело Надежды Савченко? Вот этот неправедный суд, и приговор, и ее триумф.
Ну, мы не знаем сейчас, какова будет ее судьба, да. Мы не знаем, например, станет ли она президентом Украины, да. Но мне кажется, что вот сущность Надежды, вот то, что меня в ней поразило, в Надежде Савченко, меня поразило, что она абсолютно свободный человек, как она вела себя в тюрьме. И она как свободный человек абсолютно не... Для нее было неприемлемым, что она невиновна и содержится в тюрьме. И она против этого боролась всеми доступными средствами. Она голодала, она протестовала, она не боялась говорить резкие суждения про Путина. Понимаете, она же не знала, у нее не могло быть уверенности, что она победит. Но в ней эта уверенность жила, и она была готова реально умереть в этой тюрьме в какой-то момент. Да? Но в то же время вот Николай и, по-моему, Марк говорили, что она не способна к компромиссам. Я с этим не согласна, потому что я видела, что она слушала, когда ей говорили, когда мы, например, ей говорили о том, что она должна прекратить голодовку, что это ни к чему не приведет, да, что она умрет, что ее все равно не освободят, ведь она голодала и надеялась, что ее освободят до суда. Вот. И когда ей сказали, что все-таки будет суд, и потом тебя освободят, тебя отправят в Украину, она бросила голодать. То есть она действительно слышит. И вот эта ее сила, она войдет в историю. Ее сравнивали с Жанной д'Арк. Да? Вот мне кажется, что это не преувеличенное сравнение. Это действительно такая очень сильная, смелая женщина, молодая женщина, которая ради своих убеждений, да, она готова умереть. Ради своей свободы она готова умереть. И мне кажется, что это действительно пример для российских политзаключенных. Но здесь, мне кажется, просто еще такой случай, что она украинка, да, и что Европа все-таки была возмущена именно то, что вот украинку держат в России, да, потому что Россия аннексировала Крым, и все вместе это как-то вот придало ее истории еще вот такую как бы ценность, да.
Конечно.
Ну, потому что мы же видели вот случаи, ну, болотное дело, да, вот Сергей Кривов, который тоже и голодал, и сопротивлялся, но на Западе такого отклика не было. А все-таки потому, что Запад любит Украину. Вот, ну, я не знаю, может быть, я не права, но вот Запад настолько возмущен, то, что Россия нарушила законы, украла, да, Крым, что вот дальше это все вот уже накручивалось на эту историю. И на этой волне Надежда Савченко, она и стала героиней. Но, в принципе, если сравнить ее с другими подзащитными Марка Фейгина и Николая Полозова, это Надя Савченко и Мария Алехина, да, мы же тоже помним, какой резонанс имело их дело. Тоже потому, что они были такие сильные, они ничего не боялись, они тоже отстаивали свою свободу, свои убеждения. Это вот почему-то женщины, да, получается, что они гораздо, в этом смысле гораздо сильнее мужчин. Сейчас у нас, правда, есть Петр Павленский, да, это тоже человек необыкновенной силы, который тоже ничего не боится и живет в тюрьме абсолютно свободным, и он тоже привлекает такое внимание и вот этой малой части российского общества, ну и Запад тоже за него, мне кажется, будет бороться.
Да, Николай, какие вот ждут, может быть, сенсации послезавтра на пресс-конференции «Надежды» вот обе страны, Россию и Украину?
Ну, скажем так, если я скажу сейчас, то на пресс-конференции никто не придет. Безусловно, мы будем говорить много из того, что было скрыто, из того, что никто не знал. И я думаю, что для многих будут очень интересны те сведения, которые расскажет «Надежда», расскажем мы. И я надеюсь, что это все-таки пойдет на пользу всем остальным, тем, кто томится в российской тюрьме.
Да, вот я как раз считаю, что это наиболее патриотичная позиция, вот позиция адвокатов и вообще позиция тех, кто за освобождение «Надежды» выступал. Потому что, ну, всякие там сторонники Кремля обвиняли этих людей в антипатриотизме, а вот это и есть подлинный патриотизм. Как вы считаете, Зоя?
Подлинный патриотизм в чем?
В том, чтобы бороться за освобождение человека, который объявлен несправедливо врагом как бы государства, и один против всего этого государства противостоит. Вот, чтобы ей дать свободу, я считаю, это подлинный патриотизм. Вот, старшего брата, в кавычках говоря.
Да, конечно, но не только адвокаты и правозащитники, но очень большую роль играли люди, которые выступали за Надежду, да, которые ей писали письма в тюрьму, которые ей присылали деньги. Она всегда была им очень благодарна, да. Помните, еще были письма интеллигенции, да, в ее защиту, и под этими письмами, которые была опубликована в «Новой газете» и на разных сайтах, там
Владимир Войнович написал одно письмо.
Да, но там еще просто десятки, сотни простых людей, которые тоже подписывали свою защиту. И для Надежды, кстати, это было большое удивление, что ее россияне поддерживают, да, что есть россияне, которые не считают ее убийцей российских журналистов. Это было очень важно, и эти люди действительно были патриоты, потому что они хотели исправить ошибки своей власти.
Конечно, я считаю, да, что это победа России — признать себя в свою неправоту и отпустить невиновного человека.
Да, но в этом смысле и родственники погибших журналистов, если бы они искренне, да, написали вот это прошение о помиловании, если бы мы можем предполагать, что это было действительно искренне, но мы в это не верим, но в этом смысле они тоже как патриоты поступили, да? Вообще это высшая какая-то милость христианская, что они вроде как просят помиловать на убийцу в кавычках их
Да, то есть человек, который объявлен несправедливым убийцей, да. Я хотел бы одно рассказать тоже короткая история. Вот когда Сергей Удальцов подавал на УДО, то его тюремщики написали отказ, что он там лимон с кем-то поделился и переодел в чистую рубашку. Вот у него были взыскания. И так мне его жена послала эту характеристику. Там в конце написано, значит, условно-досрочного освобождения не заслуживает, в кавычках, честен, смел, решителен. Это его тюремщики написали. И вот я считаю, что, отпустив сегодня Надежду Савченко, Кремль фактически написал, что вот помиловать Надежду Савченко смела, честна и решительна. То есть вот она победила в одиночку, так строго говоря, если округлив, всю машину произвола судебного, соседней великой.
Ну, конечно, да. Если бы она сама не была, как вы говорите, честна, смела и решительна, то никакие бы адвокаты и никакие бы защитники
не помогли. Спасибо большое. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио.